Всем привет, друзья! С вами Даня Подгаецкий. Начинаем наш новый выпуск. Сегодня обсуждаем, как мы жили в составе Российской империи. Да-да, именно Российской империи, потому что до этого мы говорили только о Московском царстве. Но пришел царь-реформатор Петр I и создал новую империю. Так, об этом многом другом, в частности о том, почему Иван Мазепа, который строил храмы и делал кучу всего хорошего для религии, был так быстро забыт и предан анафеме. Кто не знает, это церковное проклятие. В общем, во всем этом и многом другом в сегодняшнем выпуске, не теряя времени, поехали. Итак, Иван Мазепа, кто же он такой? Гетьман Левобережной Украины, которая входила в состав Российской империи. Он будет гетьманом с 1877 по 1709 года. Был крайне образован, по происхождению шляхтич, знал 10 языков, служил у короля Речи Посполитой Яна II Казимира, у Петра Дорошенко и у Ивана Самойловича. Все, с кем он когда-либо контактировал на переговорах, были буквально очарованы этим крайне образованным военным человеком. Он еще считался одним из самых богатых феодалов в Европе. В 1687 году подписал Конотопские статьи с Российской империей, по которым гетьман не мог смещать старшину без царского указа, при этом старшина не могла смещать гетьмана. Батурин объявлял с новой столицей гетьманщины, но там должен был базироваться полк российских войск. И также он в этих статьях пообещал поощрять браки между украинцами и россиянами. Касается его внутренней политики, он старался объединить Украину под своей властью, поспособствовал формированию украинской элиты, так называемые бунчужные товарищи. Это старшина, которая хотя и не занимала высоких постов, но была под покровительством гетьмана, при этом за рангом считалась немного ниже полковника. Впервые он сформировал ее, когда находился на службе у Ивана Самойловича. Поддерживал интересы старшины, то есть элиты, и ввел на левобережной Украине панщину, двухдневную. При Мазепе происходит буквально расцвет культуры, искусства и науки. Он строит и реставрирует множество храмов, строит корпус Киево-Могилянской коллегии, которая еще при его жизни в 1701 году получает статус академии. Более того, Иван Мазепа был близким другом Петра I. В связи с тем, что они крайне тесно дружили, Иван Мазепа не раз отправлял казаков на строительство новой столицы Российской империи Санкт-Петербурга. За такие заслуги Мазепа был награжден орденом Андрея Первозванного и титулом князя. Но все было не так гладко. На другой территории нашей необъятной родины, правобережной Украины, вспыхнуло восстание Семена Балия с 1702 по 1704. Я напомню, что в 1684 году на правобережной Украине осталось всего 4 казацких полка. В 1699 между Речью Посполитой и Османской империей был подписан Карловицкий мир, поэтому договору к Польше отошло Подолье. Польский сейм после этого ликвидирует казацство, и в 1702 году происходит повстание фастовского полковника Семена Палия, которое он затеял, чтобы объединить правобережье и левобережную Украину. Для того, чтобы остановить повстание, поляки обратились за помощью к России. В 1704 году по приказу Петра I Мазепа угомонил повстанцев на правобережной Украине, полностью занял ее и фактически стал гетьманом обоих берегов Днепра. Что касается его внешней политики, в 1689 году происходит второй крымский поход, совместно Украина-российские войска. Однако он был неудачен. В 1700 году начинается затяжная северная война между Россией и Швецией. Она продлится практически до смерти императора Петра I 1721 года. Мазепа увидел прекрасные случаи, чтобы добыть независимость для гетьманщины. В 1706 по 1708 он ведет тайные переговоры со шведским королем Карлом XII. В октябре 1708 года Мазепа вместе с кошевым атаманом Запорожской сечи Костем Гордиенко переходит на сторону шведов. Подавляющее большинство, к сожалению, не поняли такого хода мысли, потому как не знали о тайных договоренностях и не видели всей картины происходящего. К тому же Петр I издал манифест, где обвинил Мазепу в намерении отдать Украину Польше, оставшиеся православные церкви превратить в протестантские. После этого Мазепе объявили анафему, то самое церковное проклятие, поэтому большинство казаков остались при царе, поверив этому манифесту. Что касается последствий, итогов этого перехода. В ноябре 1708 года князь Александр Меньшиков уничтожает Батурин, гетманскую столицу. В мае 1709 русские войска уничтожают Чертомлицкую сечь. Выжившие казаки основывают Олешковскую сечь на территории Крымского ханства. В июне 1709 года происходит знаменитая Полтавская битва. Русские войска побеждают шведов и Мазепу. Карл XII и Мазепа бегут в Молдову, в город Бендеры. Не Бандера, не тот самый вот не исторический персонаж, это не человек, это город Бендеры, где в 1709 году Мазепа и умирает. После его смерти Речь Посполитая вновь занимает власть на правобережной Украине. Конечно, этим не закончилась история гетьманства, она продолжилась. Появился гетьман в изгнании Филипп Орлик. Дело в том, что за Мазепой в Бендеры пошли 50 человек старшины, 500 казаков и 4000 запорожцев. В 1710 году был выбран гетьман Филипп Орлик. В том же году он подписал пакты и конституции прав и вольностей войска Запорожского, фактически договор между гетьманом и казацством. Он состоял из вступления и 16 статей. В нем он поделил власть на три ветки – судовую, законодательную и исполнительную. Учредил Генеральный совет, который должен был созываться трижды в год. Закрепил натуральное право на свободу и самоопределение, а также принцип выборности и подотчетности. В 1711 году Орлик предпринимает попытку пойти на правобережную Украину в союзе с татарами и Османской империей. Вначале были достаточно успешные бои, однако потом татары предали казаков, началось наступление русских войск. Последовала неудача, и Орлик отступил обратно в Молдову. В 1711 году подписывается Прутский договор между Россией и Османской империей, при этом интересы Украины абсолютно не учитываются. Всю свою дальнейшую жизнь Филипп пытается создать антимосковскую коалицию в составе европейских государств, однако ему это так и не удалось. И умирает он в 1742 году. Во время того, как Филипп Орлик являлся гетьманом в изгнании, на Левобережной Украине был официальный гетьман. После предательства Мазепы по указу Петра I Иван Скоропадский. Конечно же, после предательства усилился контроль Москвы. К слову, именно с 18 века начинает распространяться название украинских земель Малороссия. Иван Скоропадский подает Петру I решительные статьи о подтверждении прав и вольности гетьманщины. В ответ же получает от царя решительный указ 1709 года. При гетьмане создается пост министра-резидента для контроля за гетьманом. Его будут занимать русские бояре. Столица переносится в Глухов, и туда направляются два русские полка. Петр I назначает старшину из числа россиян для верности, которым, к слову, дает большие имения в Украине и запрещает селянам жаловаться на своих господ. В 1722 году создается первая малороссийская коллегия. Ее целью было следить за деятельностью гетьмана и постепенно ограничить автономию гетьманщины. Туда вошли 6 тысяч российских офицеров, возглавлял российский генерал. Основные функции – контроль за генеральной военной канцелярией и раздачей земель. Конечно же, они в основном раздавались россиянам. Рассмотрение апелляции и судебное решение. Установление и сбор налогов в царскую казну. Именно при малороссийской коллегии налоги возросли в 6 раз. После этого Скоропадский протестует, однако безрезультатно. И в июле 1722 года умирает. В том же 1722 году наказным гетьманом становится Павел Полуботок. Выборов фактически не было. Он берется проводить судебную реформу, борется с коррупцией. Генеральный суд стает коллегиальным, устанавливает порядок апелляции, поддерживает требования старшины ликвидировать малороссийскую коллегию и восстановить гетьманство. В 1723 году подает петицию к Петру I, «Коломацкие челобитные», о возвращении бывших прав и вольностей. После этого Полуботка вызывают в Петербург, там арестовывают, и он умирает в 1724 году в Петропавловской крепости. После его смерти с 24 по 27 года первая малороссийская коллегия правит самостоятельно, без гетьмана, но со всеми теми же полномочиями. 1727 году в России уже сменяются два правителя. Новый император Петр II приходит к власти и начинается подготовка к войне с Турцией. В связи с этим россияне идут навстречу нам, украинцам. В 1727 году отменяется малороссийская коллегия, проводятся выборы гетьмана, им встает 72-летний Данила Апостол. В том же году Петр II издает свой односторонний царский указ «Решительные пункты». Согласно этим пунктам, Генеральный суд состоял из трех россиян и трех украинцев. Отменялись налоги, введенные малороссийской коллегией. Гетьману запрещали назначать и увольнять старшину без разрешения царя. Однако Данила Апостол берет политику на укрепление гетьманской власти. Ему удалось возобновить право выбирать старшину и полковников. Он пишет «Генеральное следствие о имуществе». Фактически разделение имений на левобережной Украине с целью закрепить земли за старшиной и получить права наследственности. Этим самым он уменьшал процент россиян-землевладельцев на левобережной Украине. Также отменил ограничения касательно торговли. Вернул Киев под гетьманскую власть. Отделил гетьманскую казну от царской. Фактически гетьманщина как страна получила свой собственный государственный бюджет. С 1027 года именно Данила Апостол начал это, и до 1743 пишутся права, по которым судится малороссийский народ, свод украинских законов. В 1734 году он добивается возвращения запорожцев из территории Крымского ханства, фактически они там скрывались. Основывает новую подпольнинскую сечь на реке Подпольная. Административно-территориальным округом остается Паланка. Появляется новая форма хозяйства – зимовник. В Глухове, то есть резиденции самого гетьмана, создается первая в Украине школа пения, а также типография. После смерти Данила Апостола новая императрица Анна Иоанновна запретила выбирать нового гетьмана. Создала гетьманское управление, новый фактически орган правления в составе из трех украинцев и трех россиян, который возглавил русский князь Алексей Шаховский. При этом Шаховский получил тайные инструкции от самой императрицы о постепенной ликвидации остатков гетьманщины. Но об этом уже в следующем выпуске, а сейчас блок культуры. Так, что касается общих характеристик культуры того времени. Во-первых, конечно, поддержка украинской культуры гетьманами. Далее идет тенденция к светскому характеру. Конечно, повлияла западноевропейская барокко идеи просветительства. В начале 18 века активизируется наступление российского царизма. После этого происходит отток украинской интеллектуальной элиты в Москву и Петербург и превращение гетьманщины фактически в российскую провинцию. И более детально по сегментам. Образование. Разделяется на начальное, среднее и высшее. Начальное представлено парафиальными школами, это школы при церквях, а братскими школами, это всесословные школы, которые были демократического характера, также иезуитские коллегиумы католические и протестантские и василианские школы украинской греко-католической церкви. Однако на левобережной Украине закрывались братские школы, образование стали вести только русским языком, и образование приобрело классовый характер, то есть не все могли его получить. Более того, по указу Петра I от 1720 года было запрещено печатать книги на украинском языке. Что касается среднего образования, оно было представлено коллегиумами. Например, Черниговским, построенным в 1700 году, Харьковским в 1727 и Переяславским 1738 года. В высшем образовании, конечно же, Киево-Могилянская академия, которая получила этот статус в 1701 году. И созданный Львовский иезуитский коллегиум еще в 1661. Не обошлось и без великих людей. Таким был Феофан Прокопович, ректор Киево-Могилянской академии, драматург, один из первых в России, кто использовал микроскоп и телескоп, был автором теории регулярного государства, стал идеологом реформ Петра I и поспособствовал созданию синода, высшего органа управления Русской Православной Церковью, написал духовный регламент и доказывал полезность физики и математики. В устном народном творчестве все без изменений. Думы, баллады, исторические песни. Ну, добавились еще казацкие, рекрутские и чумацкие песни. Чумаки – это, если что, торговцы такие были. В литературе полемика никуда не делась, появляются только новые произведения. Галяновский пишет «Ключ к разумению», где рассматривает теорию и практику церковных проповедей. Лазарь Баранович пишет «Новая мера старой веры». Даниил Тунтало пишет «Чинеи Минеи». Это была первая энциклопедия православных, где он упорядочил жития святых в 4 томах. Характерно появление исторической литературы. Например, появляется хроника из летописей древних и синопсис, первый учебник по истории Украины, автор, вероятнее всего, Кахановский. Основные идеи синопсиса были православный полемизм, прославление Киева, самого древнего православного центра всея Руси. Появились казацкие летописи, например, летопись очевидца Ракушки Романовского, также была летопись Григория Грабянки и Самойла Величко. В поэзии заметны также изменения. Курьезные стихи, новый вид, это были часто малосодержательные стихи, но идеальны по своей технике. Появляются стихи-шутки, словесные игры, фигурные стихи и хроностихи, где количество слов в строке и количество строк одинаковы. Иван Величковский пишет «Млека», а Зиновьев пишет «Зигар» с полузигарком. Ну, собственно, в 1705 году в Киеве ставится первая историческая драма в театре «Владимир» Феофана Прокоповича, которая посвящается Мазепе. В музыке в 1737 открывается специализированное музыкальное училище в Глухове, которое, в принципе, заложил еще Данила Апостол. Развивается канта, ее авторы Баранович и Тутало. Значит, Делецкий пишет учебник «Грамматика музыкальная» и развивается партесное пение. В архитектуре перестроены Успенский собор Киево-Печерской лавры, Софийский и Михайловский Златоверхие соборы в Киеве. Построены Георгиевская церковь Выдубского монастыря в Киеве с 1796 по 1707, Преображенская церковь в Великих Сорочинцах и Крестовоздвиженский собор в Полтаве. В живописи представлена гравюра. Александр Тарасович, основатель украинской школы гравюры, ему принадлежит более 40 гравюр Киево-Печерского патерика, создал много портретов королей и других знатных особ Европы. К слову, его брат Леонтий Тарасович занимался резцовой гравюрой, различные геральдические композиции, написал портрет Нестора и Олимпия. Их ученик Иван Ширецкий занимался гравюрой на меди, являлся автором многих гравюр к книжкам Барановича и Яворского. Появляется гравюра Иван Мазепа среди его добрых дел 1706 года, ее автор был Мигура. Представляет собой гетьмана в образе покровителя и благодетеля православной церкви. В иконописи Иван Рудковский пишет икону Архангел Михаил с иконостаса церкви Рождества Христова в городе Жовква. Иов Канзелевич был маляром и столяром и создал иконостасы Белогорского монастыря и иконы для Манявского скита. Пишется икона Вознесения Богородицы. Появляются портреты меценатов, проплаченные и не только. И появляется также новый образ, образ казака Мамая, как символ стремления к свободе. Ну что ж, друзья, на этом все. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Про соцсети вы все помните, все есть в описании. А также поступайте как Дарина. Отмечайте меня у себя в сторис Инстаграма, потому что приятно всегда почитать ваши отзывы. Позитивные, негативные или главное, чтобы они были. Потому как мнение всегда важен для меня, я буду к нему прислушиваться. В общем, не прощаемся, услышимся в интернете. Производство Подгаецкий продакшн.